«Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Ситуация вокруг московских мусоросжигательных заводов. Отменен ли приказ о строительстве? И наука. Полгода обещанию Барака Обамы поддержать американских ученых. Что сделано? Ситуация со строительством мусоросжигательных заводов вокруг Москвы остается неопределенной. После массового протеста экологов и москвичей столичные власти пообещали не сжигать мусор, а избавляться от него методом гидросепарации. Тем не менее, по данным защитников природы, приказ о строительстве мусоросжигательных заводов не отменен, рассказывает Любовь Чижова.
Судя по последним заявлениям московских чиновников, столичные власти намерены отказаться от планов по строительству вокруг Москвы 6 новых мусоросжигательных заводов. Об этом говорил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Леонид Бочин. Эту информацию подтвердил мэр Москвы Юрий Лужков в передаче «Лицом к городу» на канале ТВЦ 6 октября этого года. Леонид Бочин мотивировал отказ от строительства мусоросжигательных заводов дороговизной проекта. По самым скромным подсчетам, на возведение 6 подобных предприятий придется потратить около 100 миллионов долларов. Юрий Лужков в эфире канала ТВЦ заявил о том, что власти столицы вовсе отказываются от идеи сжигать мусор в пользу гидросепарации отходов. Но у экологов все же нет четкого понимания, как столичные власти собираются утилизировать городские отходы, говорит руководитель токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Слова, к сожалению, к делу не пришьешь, да, слова нужно хотя бы подтверждать делами. Единственный нормативный документ, который легитимизирует строительство мусоросжигательных заводов, либо вообще определяет места расположения объектов санитарной очистки города, это 313-е постановление, где все мусоросжигательные заводы прекрасно прописаны. Оно не отменено, оно не отредактировано, с ним ничего не сделано. На каком основании мы должны доверять группе чиновников города Москвы, которые говорят очень много красивых вещей? Постановление определяет развитие системы санитарной очистки города Москвы до 2020 года. Там предусматривается строительство 6 новых заводов, реконструкция 2 существующих из 3 существующих, плюс строительство нескольких полигонов на 7 миллионов тонн. И очень незначительную часть посвящает вопросам вторичного использования сырья, которое образуется в городе. Это не описательная часть, да, то есть там не написано, какая технология будет применяться, естественно, да, просто это вот некое выделение фактически площадей. То есть вот не землеотвод, да, но вот говорит, что в этом районе будет вот это, а в том районе будет то.
Почему экологи выступают против строительства мусоросжигательных заводов?
Если ссылаться, собственно говоря, на выступление Лужкова в программе «Лицом к городу», то он ведь фактически подтвердил то, о чем полтора года ему все долдонили. То, что ему приснилось во сне и впоследствии устами его заместителя было озвучено, метод механической гидросепарации, ну, неважно, да, просто не термический метод обращения с отходами на самом деле, да, он где-то в 3,5 раза дешевле технологии сжигания, которые до этого также яростно тем же самым мэром, собственно говоря, защищались. Во-первых, сжигание – это дорого. А второе, мало того, что это дорого, за это платит население в виде прямых платежей и налогов, это опасно с точки зрения выброса самих предприятий. И, собственно говоря, в своем письме Эле Панфиловой, председателю Совета при президенте по развитию гражданского общества, министр природных ресурсов Трутнев, сообщил ряд цифр, которые меня лично прям в шок подвергают. Так, например, он сказал, что 3 московских мусоросжигательных завода выбрасывают порядка 135 грамм диоксина в год. Цифра вроде как граммы, год такая очень маленькая, да, если не забывать, что диоксин – это нанозагрязнитель, и при этом вот эта эмиссия 3 относительно небольших московских заводов, она в 2 раза превышает эмиссию всех промышленных объектов в Германии. Этого количества достаточно для того, чтобы 500 миллионов человек получили годовую допустимую суточную дозу диоксинов по требованиям Всемирной организации здравоохранения. Я уже не беру там, что выгоняется кислород, что идет выброс тяжелых металлов, что эффективность газоочистки на грязном московском мусоре снижается, что многих заводов и так уже имеются определенные проблемы с законом и так далее. Это второе. Третье, и, может быть, даже самое главное, это то, что эти заводы никогда не позволят решить проблему отходов. Они, возможно, на какой-то момент отсрочат, скорее всего, даже отсрочат не получится, потому что пока их будут строить, пока их будут согласовывать, объемы мусора вырастут на достаточное количество. Это нужно будет снова обсуждать, строить новые заводы и так далее, пока в городе Москве будут только одни сплошные заводы.
Алексей, а можно подробнее рассказать, что такое гидросепарация отходов?
Это один из способов отделить один отход от другого. Где-то воздух используется, где-то электромагнитные токи, где-то руки, а в данной ситуации вода. Я так понимаю, что люди, которые эту методу озвучивают, сами не совсем владеют информацией. Значит, Механа гидросепарация, она применяется в ряде стран, действительно применяется в некоторых городах Израиля, действительно применяется в некоторых районах Австралии, она действительно строится заводы и в Европе. Сначала происходит раздельный сбор, то есть изымаются действительно крупные, опасные и прочие отходы, а где, возможно, стараются до поступления в воду изымать вторичное сырье. После этого вся эта масса оставшаяся поступает через систему грохотов, где отсеиваются фракции определенного размера, в такую сеть бассейнов небольших, где тяжелые фракции в виде камней, металла и прочее падают на дно, а тряпье и бумага где-то посередине плывет, наверх поднимается пластик, алюминий, банки там и так далее. Вот произошло разделение по фракции. После этого все, что коммерчески ценно идет на продажу, вся органика, которая собирается, поступает на метанирование, да, в метантенки, которые там перегниваются с выделением того самого действительно вот газа метан, сжигание которого и, собственно говоря, дает ту самую зеленую энергию, которую все сейчас в преддверии климатического саммита любят говорить, которая вращает турбину, дает электричество и тепло. То, что образуется в результате вот этого брожения, это на самом деле некое органоминеральное удобрение, которое может быть использовано в городском зеленом хозяйстве. И, естественно, там будет некий отсев, но я думаю, что процентов, наверное, 10 по массе от всего поступающего, который стабилизирован, то есть который не будет уже гнить там камни, да, там такие вещи инертные, которые компактируются и складируются. Знаете, это не самое плохой выход, но при двух, наверное, на самом деле, самое главное, одном условии, да, необходимо изымать все опасные элементы отходов. То есть люди забывают об одной вещи, да, что мы все движемся к энергосбережению. Мы все начинаем переходить на энергосберегающие лампы. Это ртуть, и переход осуществляется в стране, где нет системы сбора ртути у населения. Переработка есть, а системы сбора нет.
Это был руководитель токсической программы Greenpeace России Алексей Киселев. Дискуссии о том, как должен перерабатываться мусор в мегаполисах, ведутся давно. Кстати, даже в некоторых европейских странах, например, в Германии, часть мусора все равно сжигается. Отходы от сжигания мусора применяются в строительстве или вывозят для захоронения. Однако большинство ученых считают этот метод опасным и устаревшим. При сжигании мусора выделяется один из самых токсичных ядов – диоксин. Он, по данным специалистов, действует на человека на генетическом уровне. Один раз попав в организм, никогда не выводится. Это чревато многими заболеваниями, в том числе онкологическими. Но при грамотной сортировке мусора выделение диоксина при сжигании можно было бы избежать, считает глава ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов. Кстати, к предложенному московскими властями методу гидросепарации отходов он относится скептически.
Должна быть отлаженная система управления потоками отходов. Тут изобретать ничего не нужно. Вот давайте мы возьмем ведущие страны ЕС. Это опубликовано Евростат 2005. Евростат – это европейское статистическое ведомство. Вот давайте посмотрим ведущих стран. Германия, Австрия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Люксембург, в какой-то степени Франция. Как там делают? Первая приоритетная иерархия какая? Это максимально вторичные материальные ресурсы. ТБО рассматривается как ВМР, вторичные материальные ресурсы. По статистическим данным, от 40 до 65% ТБО используется именно так. Грубо говоря, половина, от 40 до 65%. Вот как это сделать? Вот с этого начинать нужно в Москве. Только не как на Западе слепо копировать, потому что там очень много недостатков в этой системе. А работает эта система на базе организации селективного сбора ценных компонентов ТБО. Но у них собирают покомпонентно, а Ассоциация мусорщики Москвы лет 10 назад разработала вариант, когда нужно пофракционно собирать. То есть на кухне нужно иметь не 5-6 емкостей, а всего 2 для вторсырья и для остаточных отходов. Через это нужно пройти. Мы до 40, по крайней мере, процентов выделим вторсырья. Это не пойдет ни на захоронение, ни на сжигание.
А что будет вот в этих двух мусорных корзинах на кухне?
Вот смотрите как, вроде все ясно. В одной чистое вторсырье, это правило распределения по пакетам, это все нужно, так сказать, довести до населения. В одном будет вторсырье, чистое, несгрязненное, макулатура, пластмасса, стекло, металлы, ну, консервы мы съели, алюминиевая банка под пиво там освободилась. Это идет в этот пакет. А все остальное в другой пакет. Вот всего два пакета. И, соответственно, два типа контейнеров. Один для вторсырья, он замком закрывается. И остаточные отходы, как обычно, или в мусоропровод, или тоже в другой контейнер, только не для вторсырья. Но это всего один из элементов системы. С этого начинать. Дальше нужно построить сортировочные комплексы. Об этом в Москве никто не думает и не догадывается. Хотя пара сортировочных комплексов есть, но они работают на грязном мусоре. Они должны быть предназначены для вот этого вторсырья, которое мы соберем. Оно пойдет на покомпонентную сортировку, на сортировочном комплексе. Вот это более прогрессивно, чем в Европе, потому что я с этим выступал на международной конференции, ко мне подошли из Голландии и Германии и сказали, как вы хорошо предлагаете всего две емкости, ведь у нас 5-6, и это страшно неудобно для населения.
Лазарь Яковлевич, ну а как вы относитесь к методу гидросепарации отходов?
Это кот в мешке, то, что говорят. Гидросепарация – это сепарация в водной среде. Этого в мире нигде нет. Есть отдельные элементы, когда в качестве среды разделения используется водная среда, но это не для всей массы ТБО, а, скажем, сепарация пластмасс там и так далее, и так далее. Это совсем другое. Это какая-то жуткая утка. Что значит, как я отношусь? Ведь как выбрать какую-то систему для переработки? Нужно изучить технический уровень мировой практики, тенденции развития, адаптировать их к нашим условиям, тогда выявляется, какой процесс нужно применять дальше. Но речь идет не о том, чтобы гидросепарация или сжигание, а отлаженная система управления потоками отходов. Вот сначала мы должны реализовать масштабную программу ресурсосбережения, то, что я вам сказал. Остаточные отходы, они могут идти в термическую переработку, но сжигание – это всего-навсего один из видов и далеко не лучший вид термической переработки. Есть газификация, есть отечественные разработки, их продали за границу, кстати. Поэтому называть какую-то монотехнологию гидросепарация или сжигание, это просто утопично, применительно к ТБО. Должна быть система управления потоками отходов. И начинать все нужно на стадии образования, на стадии сбора и удаления твердых бытовых отходов. Это так в цивилизованном мире все расчеты показывают, что это самый выгодный экологически приемлемый вариант.
Лазарь Яковлевич, как вы считаете, а москвичи готовы вот к этому методу переработки?
Отвечаю однозначно, что запрос. Я сам работал с населением. Я готовил людей, и Greenpeace мне помогал на Юго-Востоке к таким протестным действиям против 9 мусоросжигательных заводов. Поэтому я разговаривал с людьми. Я говорю, вот вы выступаете против сжигания, и все. Тогда как? Нужно перейти, чтобы было меньше мусоросжигательных заводов, нужно перейти на систему, организацию селективного сбора. Это город должен организовать. А вы должны активно участвовать, помогать городу в этом. Они говорят, конечно, мы будем. Конечно, естественно, только скажите как, чего. Ведь никто не старается в Москве это организовать, потому что никто и не знает, и не профессионалы, и не понимают, и не хотят.
Это было мнение главы ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазаря Шубова. Экологи просят московские власти внести ясность в вопрос о строительстве мусоросжигательных заводов. В акциях против этих предприятий принимали участие тысячи жителей российской столицы. Активисты собрали и отправили президенту России Дмитрию Медведеву около 200 тысяч подписей против мусоросжигательных заводов.
Будут или нет построены мусоросжигательные заводы вокруг Москвы? На этот вопрос искала ответ Любовь Чижова.